Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 3. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Алекс Поляков говорит, что якобы американцы выпустили OpenAI, выпустил новую модель, видимо, O3 Mini. Но она переходит на китайский язык, когда ей задают сложные научные вопросы. То ли англоязычных текстов по теме нет, то ли тупо стырили. Посмотрим. По этим ИИ сейчас много вбросов. На выходных был вброс, что это, значит, вот этот DeepSeek программу сделали на основе работ нашего математика, еще там в Советском Союзе это все подхватили каналы, сейчас смеются, потому что это вот сатирическое издание там одно выпустило эту, ну, материал в прикол написали, а люди многие восприняли это как данность. Аккуратнее с информацией. Я понимаю, что 100% все равно не получится всегда проконтролировать, но так вот хотя бы. Когда есть какое-то ощущение, что выглядит странно. Хотя. «С добрым утром и отличного эфира», пишет Виктор Яковлев. Да, спасибо. «Доброе утро о погоде. Такого бессмысленного перелета на юг птицы еще не совершали», пишет Максимилианус. «Доброе утро. Все отличные недели», пишет Саша Зум. «Что будем с Трампом делать? Чудит бедолага», Юрий Константинов говорит. «Пока я не вижу, чтобы он как-то особенно чудил именно для нас. Насколько я понимаю, как бы он чудит в тех сферах, которые нам не очень интересны». «Что там в Судже?» спрашивает Empty Words. «Там история такая. Там ВСУшники ударили по интернату хаймарсами». Вот, вот все, что можно сказать по поводу Суджи. Плюс они говорят, начали сразу же, естественно, обвинять нас в этом, что, в общем-то, я не знаю, как, ну, то есть, я не совсем понимаю тех людей, которые начинают там в чем-то сомневаться относительно, а что, а как, а почему они так говорят, ну, потому что они наши враги, они так и говорят. «Доброе утро. Само собой, поздравляю вас с днем рождения. Насколько, на ваш взгляд, эффективны рейды против нелегальных мигрантов?» пишет Round Metal. Не знаю. Увидим. Round Metal, понимаете, мнение относительно того, насколько что-то эффективно или неэффективно, можно составить на основании, как бы, фактов. Как и любое мнение, о чем бы то ни было. У меня фактов на руках... Ну, да, вот конкретики такой вот. Вот так и так. Было так, стало так. Нет. Соответственно, я буду судить об этом по косвенным признакам, как и вы. Вот и все. Пока какие-то косвенные признаки в нашей жизни заметны или незаметны? Как вот в вашей жизни заметно, что там каких-то нелегальных мигрантов стало меньше? Или незаметно? По вашим ощущениям, то, что вы видите вокруг себя. Так в Суджи же украинские войска, пишет Евгений. Да. Так. «С днем рождения», пишет Данила. Угу. «Подоляка писал, что хаймарсами ударили для прикрытия», пишет Иван Кузнецов. Какой подоляк? «Они говорят, что это наше ПВО, а мы говорим, что их ПВО», пишет Ростислав. Нет, они говорят, что это наш ФАП. А мы говорим, что это их РСЗО, насколько я понимаю. ПВО здесь вообще, не, как бы, по-моему, ни при чем, да? Потому что как-то так. «Судя по тому, как вас часто поздравляют с днем рождения, вам сейчас примерно 6500 лет», пишет Квадрат Малевича. Угу. «Суджи же под ними, а в интернате кто жил? Или они ударили по пустому зданию? Что-то я не улавливаю цепочку», пишет Максим Седых. А вы всегда не улавливаете цепочку, Максим Седых, вопросов, что касается Украины и их военных преступлений. Я прекрасную память имею. у вас всегда возникают некие проблемы с этим, у вас сразу цепочка какая-то нарушается и так далее. Что вы тут думаете? Ну, ударили хаймерсами по интернату в Судже, ВСУ. Скрывают следы своих преступлений. Знают, что скоро Суджу они потеряют. Какие еще вопросы? Непонятно. Так. В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из рыбоводческого хозяйства форель. Неизвестные повредили садки, и рыба уплыла в озеро. Об этом сообщили. Понятно. Очень интересная тоже информация по поводу Карелии. Спросите, пожалуйста, про аутоиммунный... Что? Гастрит? Что это такое вообще? Это какие-то старые сообщения явно мне вылетели. Извините, что-то старое. Так, что будем Трампом? А, кстати, по поводу Трампа. Карелия же... Ой, Карелия, господи. Панама. Все смешалось. Панама отказалась от участия в инициативе китайской «Один пояс, один путь». Вот, в связи с тем, что американцы с ними плотно поговорили, там Рубио приехал и поговорил, они поговорили все, и вот решили, что будут выходить из этой инициативы. То есть, по сути, насколько я понял, американцы продавили Панаму, вот, забирать они Панамский канал, вероятно, не будут, но вот Панама не будет, так скажем, сотрудничать с Китаем. Про Северную Карелию вчерашняя новость, пишет Коля Остенбакин. Может быть, это вы мне присылаете. А у нас на стройке уже работают индусы вместо узбеков, пишет Ксения. Прям индусы? Зато, может, буддисты? Вы подойдите к ним, спросите, вот, какой религиозный культ им ближе, какая философия. Или вы имеете в виду индийцев, Ксения? Да? Значит, надо делать против пролив имени Сталина вместо Панамского канала, пишет Мышел. Да нет, Мышел, значит, надо просто заниматься своими делами. Так, а какие проекты были намечены в рамках «Один пояс, один путь» в Панаме, пишет Алекс Поляков. Честно говоря, так глубоко не погружался в этот вопрос, но вся претензия, собственно, в чем заключалась у американцев, что Панама плотно сотрудничает с китайцами. Ну, это торговый путь же, да, Панамский канал. И они говорили, надо поменьше сотрудничать. Панама говорил, да мы и не сотрудничаем особо. Ну так, нормально, ничего такого особенного. Китайцы говорят, ну проект как проект. Американцы вот взъерепенились, сказали, это нарушение договоров. Мы отдавали вам Панамский канал, а американцы им отдавали Панамский канал, Панаме. Не для того, чтобы вы там потом, значит, с кем-то, кроме нас, торговали. Ну или использовали это для обогащения. Так что давайте, говорит, возвращайте назад. Те говорят, да не будем возвращать назад. Они говорят, ну тогда не знаем, давайте думать. Они говорят, ну тогда давайте мы не будем участвовать в инициативе «Один пояс, один путь». Таким, ну, в принципе, наверное, ладно. Я так понимаю, что вот на данный момент это и есть решение. У нас пятерочки работают то ли индийцы, то ли пакистанцы, пишет Андрей. Так вы спросите, Андрей, в чем проблема? Мне сегодня приснился сон, что я разговаривал с Трампом и сфоткался, пишет Александр. Угу. Всегда думал про мужа Макрона, это шутки. Почитал, закрались сомнения, пишет Олег. Почитали что? Зеленский говорит, что Америка дала меньше денег, чем говорят, пишет Дмитрий. Да, сказал. Сказал, что якобы выделили... Говорят все про 200 миллиардов, ну вот, а он видел что-то около там 70, а все остальные деньги он не знает где. В связи с этим вдохновился Илон Маск в очередной раз и сказал, что... что, говорит, это правда? А где деньги-то? Один пояс, один путь. Выгоден России, пишет Резник. Вообще, России выгодно иметь свое плотное такое хорошее место в новом многополярном мире. Вот. Ходят слухи, что сегодня понедельник, пишет Джекпот. На метро Озерное пакуют мигрантов, пишет Нокс. Так и что? Нам надо это сообщать в режиме реального времени каждую секунду. Ну, пакуют. Или что-то особенное, Нокс. Что происходит там? Что случилось? У нас тоже работает индус. На голове тряпку намотал, пишет Ростислав. Ну, Ростислав, с таким отношением, как бы, Дружить вы явно с этими людьми не собираетесь, я так понимаю. Индус, тряпку намотал. Понятно, все с вами. У меня на производстве работает один негр из Конго. Его Ваней все зовут. Прикольный парень. Русский учит, старается, пишет Костя из Митина. Понятно. Теперь китайцы в Панаме пророют новый канал ширше и глубже, пишет Леха Малеха. Ага. Журналистка Кэндис Оуэнс выпустила расследование о смене пола Бриджит Макрон, пишет Олег. Да, видел я. Ну, знаете, как бы неубедительно. Если честно, ну, как бы по приколу, я, конечно, могу с вами вместе веселиться и говорить, что жена Макрона — это муж Макрона. Но вообще, эту женщину престарелую довольно жалко, если честно. Вот так вот я вам скажу. То есть, в общем-то, мне, конечно, французов не жалко, и уж тем более Макрона. Но как бы вот эта вот вся история с этой его женой, которую уже, я не знаю, и так, и сяк, как ее только не склоняли в этих материалах журналистских. Ну, мягко говоря, конечно, некрасиво это все. Ну, что поделать. Такова жизнь. Жестокая интернетная жизнь. Они в кавычках тряпку мотали, когда мы еще пенькам молились и палку-копалку изобретали, пишет Александр. Любит весь мир ковыряться в чужом грязном белье, пишет Юрий. Ну, Юрий, так-то особо делать нечего, важных вопросов почти нет. Вот. Либо, если и есть важные вопросы, они ощущаются как нерешаемые. Ну, я имею в виду личные какие-то вопросы, да, у людей. Там, как бы заработать побольше денег? Практически нерешаемый вопрос. Поэтому приходится заниматься другими вопросами, по типу, что там жена или муж Макрона. Ну, вообще интересно, конечно. Под Макрона копают, видимо, получается. Стал публичным звонителем, умей держать удар, пишет Нигматуллин. Да, но, понимаете, бьют-то не по Макрону, бьют по женщине. Ну, да, так скажем, она, ну... Не самая большая красавица на данный момент уже. Ну, что сказать. Если бы вы были праздником, то каким, пишет Дима. Что за странные вопросы, Дима? Мы что, во ВКонтакте, что ли? Когда уже все закончится и начнется что-то новое, пишет Федор. Каждую секунду, Федор. Да нормально они мужики, пишет Александр. Разводятся или нет, вот в чем главный вопрос на этот год. Пишет Костя. Кто разводится? Фиона тоже не Василиса была. Она классная, пишет Нигматуллин. Фотосессии негодующего Макрона будут, пишет Василий. Я вчера мельком новости смотрел, и вроде поляки говорят делать армию, чтобы не зависеть от США. Это так? Я не знаю. Это вы спрашиваете или утверждаете, Ростислав? Ну, поляки говорят, они давно говорили, что они какую-то 300-тысячную армию хотят собрать, там что-то у наших границ. Я не понял, они уже 3 года ее собирают, насколько я понимаю. Может, и соберут что-то. По поводу не зависеть от США, ну, тоже интересно, как они это могли бы сделать. Слушайте, вот эти все заявления про независимую США, независимую от США Европу, они мне все кажутся какими-то наивными. Или просто глупыми даже. По этому поводу вчера высказался президент России Владимир Путин. Ну, материалы, во всяком случае, вчера публиковались. Он говорит, ну, Трамп их сейчас всех к ноге поставит, все равно в Европе будут сидеть рядом, хвостиком вилять. И да, так оно и будет. Поэтому пока вот еще кто-то там из каких-то старых администраций европейских, ну, вот что-то там покашливает, ходит и рассказывает о том, какой он будет самостоятельный и весь сам по себе все сделает. Но все это, скорее всего, все эти слова ничего не стоят. Вот. Примерно так же, как ничего не стоили слова Борреля, которые... Вот где сейчас Боррель? Вот вы наверняка, как и я, пропустили тот момент, когда Боррель исчез. Вот где сейчас Боррель? Кто он? Чем он занимается? А он ведь был на должности, а уже не на должности. Кто вместо него? Кая Каллас вместо него или кто вместо него? Не суть. Вот где Боррель? Ну, вот это вот существо, которое ходило там и рассказывало про то, как оно разобьет Россию на поле боя, какие там сады в Европе роскошные. Ну, вот где оно? Ну, где оно? Даже по запаху не найдете, хотя запах сильный. Ну как вот так вот? Землю разрыхляет в саду, пишет Нигматуллин. Ну шутки шутками, а так-то вообще разжигатель войны, его бы как военного преступника привлечь. Он куда-то ушел в небытие. Вообще исчез и все. Кто он, что он, где он, никому не интересен. Где Борька Джонсон, где? Вот иногда какие-то сумасшедшие интервью дает, ходит, что-то опять там трындит. А так особо найдите его, пойдите. Где Борька Джонсон, где он? Где он, этот поджигатель войны? Где он, этот ястреб лондонский? Вот правда, где он? Ну, вот непонятно где. Вот мне и Геннадий тоже про Бориса Джонсона пишет. Он же говорит, такой же, и где он? Вот где он? Алексей, как вы думаете, Трамп возьмет Гренландию? И дайте прогноз, пишет Александр. Ну, смотрите, по Панаме они сейчас съездили, пару раз поговорили, один раз поговорили, Панама отказалась от развития сотрудничества с Китаем, соответственно, будет под американцами ходить. Я думаю, с Гренландией тоже решат в таком каком-то ключе. Как бы программу «Максимум» подключить это все, программу «Минимум» ну, расширить сотрудничество максимально. Почему бы и нет? Какие-нибудь выторговать себе новые преференции, очень приятные, там, какую-нибудь военную базу забабахать дополнительную, еще что-то придумать, ну, вот, в какую-нибудь аренду взять лет на 50-100, ну, что-нибудь придумают, что-то придумают, ну, вот. Надо понимать, что Гренландия вся, это 70 тысяч человек или там 60 тысяч человек населения, это ничто вообще. И меня почему-то не поняли коллеги по телевидению, вот мы с ними общались, они меня не поняли. Когда сейчас вот проводятся некие опросы мнения в Гренландии, и там столько-то процентов, и они там, исходя из теории, ну, там, больших чисел и так далее, проводят какие-то опросы. Какие опросы, я не понимаю, за один день можно опрос Гренландии провести вообще на любую тему. С минимальной статпогрешностью. Там людей нет. Ну, о чем вы говорите? Вот берешь район там, я не помню, вот Перово, по-моему, 140, что ли, тысяч человек там живет. То есть две Гренландии живет в одном районе Москвы. О чем вообще разговор? Даже не округ, а именно вот район. Вот и все. Ну, может быть, по Перово я ошибаюсь, может, там не 140, может, 100. Все равно две Гренландии, какая разница. С бумажкой можно пройти, опись сделать, вы за, вы против. Весь разговор вообще. Вот. Дания никчемная, ничего оборонять она не сможет, это очевидно. Вот. Как во Вторую мировую войну они не воевали с Гитлером. Ну, им вообще-то и нравился наверняка этот Гитлер. Так и Трамп им, наверное, нравится, что тут говорить. А Перова 207 недавно смотрел. Ну, подросли, мышел, подросли. Я помню те времена, когда 140. Реально, Перова 207 тысяч. В Китае есть дома, в которых по 30 тысяч жителей, пишет Александр. Ну, у нас дома-то вряд ли такие есть, прям чтобы в одном доме. Но в ЖК, я думаю, крупных, и по 30 тысяч живет как раз, а чё нет? Можно же посчитать примерно, Александр. Взять какой-нибудь современный жилой комплекс в Москве. Такой большой, который, знаете, там по 40 этажей строят сейчас. Прикинуть количество квартир, прикинуть, сколько человек там живет. Ну, два в квартире, хотя бы, минимум, да? 135 в Перово, пишет Молотуха. Сейчас посмотрели. Вот видите, у меня память железная, оказывается. Ну, не суть. Отрадная 180, пишет Казаков. Вот, теперь стали свои районы сравнивать. Вот представьте, а Гренландия вся там, ну, 60 тысяч человек. Ну, 60-70, не важно. Вся Гренландия. Посмотрите потом ее на карте какой-то. Островок, так скажем. Поэтому там, конечно, ни о каком военном сопротивлении речи идти не может. Вот. Ну, какое военное сопротивление? Ну, представляете, вот, пол Отрадного будет воевать с Америкой. Ну, как вы себе это представляете? Лужники больше, пишет Максим. Лужники, кстати, по-моему, Лужники, сколько тысяч, кстати, Лужники? Не 70 тысяч Лужники? Если в Гренландии нет госуслуг, то замучаетесь сходить с бумажками, пишет Иван. Чего это замучаетесь? Я вам еще раз говорю, 60 тысяч человек. 60 тысяч человек. Мелочь все. Самый густонаселенный дом в России, знакомьтесь, немного юго-восточнее Питера. Застройщики взяли, да и построили в деревне Кудрово, ЖК «Новый Акервиль». 35 подъездов, 3708 квартир, 7 тысяч жителей. Весь двор сплошная парковка, пишет Данила. Ну, вот 10 таких ЖК. А еще про нас говорили, что такое маленькое население занимает столько ресурсов. Гренландию раскулачить в лучших традициях политиков из США, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, так вы посмотрите, какая Канада-то большая на самом деле. Трамп же заявил свои желания там на Канаду. Смотрите, страны по размерам. Просто карты, которые мы смотрим своими глазами, они не дают нам понять, насколько какая страна большая, какая меньше или больше. Смотрите, Россия 17 миллионов, ну там 125 квадратных километров. Вот, Канада почти 10. Канада вторая по размерам страна в мире. Вот так. Никто, наверное, даже этого и не знает, но Канада вторая. Потом Соединенные Штаты Америки, размеры, тоже почти 10. Потом Китай, тоже почти 10. Вот. Ну и Бразилия замыкает первую пятерку. Можете себе представить? Канада — это вторая по размерам страна в мире. А жителей в Канаде, пишет слушатель, они много, сейчас найду вам. Так... Перепись населения 21 года 36 миллионов человек. Ну, Украина. Ну, вот Украина. Только что Украина по размерам сильно меньше. Сильно меньше. То есть плотность населения гораздо больше, а размеры Украины до военных событий всех 603. А Канада 9 миллионов 900. Ну, короче, 10 миллионов. Размеры Канады, размеры Украины можете сравнить. Население идентично, там, до военных действий Украина где-то 42, вот Канада, ну, там, 39-40, какая разница, все понятно, вот так, здрасте, ну, вот у Америки теперь своя Украина, пишет Ристори, посмотрим, посмотрим, пока канадцы ограничиваются освистыванием американского гимна на хоккейных матчах, пока этим все заканчивается. Израиль размером из трех районов Московской области, а проблем создает как серьезная держава, пишет Макарыч. А там, извините меня, население. Ну, как бы для такой небольшой территории достаточно много населения, во-первых. Во-вторых, за Израилем полмира. Ну, так тоже, не забывайте об этом. Кто, интересно, будет за Канаду? Кто будет за Канаду рубиться, правда? Интересно. Вот. Какой... Кто такой Израиль без Америки, пишет Геннадий. А как это Израиль без Америки, Геннадий? Это какая-то фантазия, что ли, или что? Как это Израиль без Америки? Я такого себе мало представляю. Поэтому зачем об этом говорить? Около 90% всей туалетной бумаги в Канаде импортируется из США. Скоро Трамп их на кленовые листы переведет, пишет Коля. Ну, Коля. Австралия. Мне говорят, что Австралия? Вот. А за Гренландию никто не заступится, надо ей срочно в НАТО вступать, пишет Джекпот. А у Израиля почти ничего своего, ни экономики, ни ВПК, пишет Нигматуллин. Израиль в этом плане, имейте в виду, уникальное место. Вот. А особенно послушайте некоторых политических деятелей американских и послушайте, как они воспринимают вообще как бы эту землю. Да, израильскую, как они воспринимают Иерусалим, что это для них значит, вот, и вы поймете, что там не про деньги разговор для многих, там что-то другое. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Зачем нам про Грэмми сейчас рассказали, пишет Елена. Не имею возможности знать, Елена, зачем, не знаю. Трамп пытается переломить через колено ближайших соседей. Вот Панама уже отказалась участвовать в китайском проекте «Один пояс, один путь», пишет Верунчик. Да-да-да, мы уже об этом говорили, Верунчик, сегодня начинали, мы уже говорили там и так далее. Собственно, об этом и говорим. Продолжаем наш увлекательный разговор. Вот, так-так. В Балаково есть дома, ага. Так, родоначальниками хоккея США станут теперь, пишет С. А что у нас, Канада родоначальник хоккея, что ли? Просто на всякий случай спрашиваю. Очень интересное откровение от Шольца. Требование Трампа увеличить траты на оборону до 5% ВВП означает для Германии траты в размере 50% федерального бюджета. То есть каждый второй евро потраченный государством. Василий говорит, это не от Шольца вроде откровение, это от Писториуса было такое откровение. Может быть, Шольц повторил его слова? Что за история с USAID, ковид, террор и так далее, пишет Алекс Поляков. История такая, значит, нужно эту структуру республиканцам нынешним задушить. И они смотрят, куда денежки через эту структуру, то бишь деньги американские, шли. И находят там всякую экзотику интересную, по типу на лабораторию в Ухане шли эти деньги, из чего делается вывод, что, значит, через USAID, 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 ну, там по-разному люди говорят. В общем, вы поняли, да, что это за структура. Что финансировалось создание там, вируса специально в Ухане, того самого ковида, и потом все стали умирать. Все то же самое касается там террористов, где-то кому-то какая-то гуманитарная помощь куда-то якобы пошла, а это была не гуманитарная помощь, а террористы там из презервативов сделали бомбы, ну и все в таком духе, Алекс Поляков. В целом, структура, которая, собственно говоря, тратит деньги, а Трамп по этому поводу высказался недавно, он говорит, мы очень много денег тратили, и мы много кому помогаем, и кажется, никто это не ценит, мы это вообще прекратим все делать, и все. Крипта рушится, Трамп и тут нагадил, пишет НН. Да, есть падение по крипте, нельзя сказать, что она прям, ну не знаю, прям рушится, по-моему, для нее это нормально, там падать по типу 3%, 5%. Я что-то видел вот с последнего, что на 5% вроде там рынок упал. Ну вот. Ну, упали, естественно, и биткоин упал немного, так скажем. И все остальные криптовалюты за ним, потому что, вы знаете, есть биткоин, а есть все остальное, что в какой-то мере всегда следует за биткоином. Поэтому вообще рынок криптовалюты интересный в этом смысле. Там больше, уже биток ниже 92. Да, то есть продолжается падение. Биткоин 92. Интересно, интересно. Ну, недавно мы видели, как рушится рынок не биткоиновский, а, собственно говоря, рынок, ну, скажем, цифровых технологий, связанных с ИИ и чипами. Ну, там, Nvidia рушились и так далее, и все за ними. Сейчас рушится биткоин. С чем это может быть связано? Черт его знает, может быть, это связано с как раз прорывом в вычислениях китайских. То есть китайцы придумали алгоритм, который помогает быстрее вести вычисления. Правильно, да? Искусственный интеллект. Может быть, эти вычисления каким-то образом помогают быстрее, не знаю, так скажем, майнить, не знаю, это лишь предположение. Может быть, это что-то меняет в мире криптовалюты, то, что какое открытие сейчас в алгоритмах сделали китайцы. Вот, предполагаю. Может быть, и нет, конечно. Сори, ниже 94, пишет НН. Ну, собственно говоря, можно это прям следить сейчас. Минус, там, ниже 94, больше 94. Биток, туда ему и дорога, пишет МБ. Да не, ну вы, наверное, не сам биток вам не нравится. Вам, наверное, не нравятся те люди, которые на нем заработали очень много, правильно? Ну, были такие люди, которые очень много заработали на биткоине, и они любят похвалиться своими деньгами, а вас они раздражают, правильно? Ну, раздражают же, сволочи такие. Ладно бы хоть не хвалились, а они любят похвалиться. Особенно всякая детвора какая-то, да, вот такая вот, которая прям раздражает. Видео сами про себя снимают, выкладывают в интернете, какие они гениальные. Ну, вы поймите, ну, люди, которые умеют зарабатывать, они же заработают на всем чем угодно. То есть, если вы не умеете зарабатывать, вы не умеете зарабатывать. Всеми этими схемами. Если умеете, то умеете. Какая разница? Найдется вариант им заработать, и найдется вам вариант потом их за это возненавидеть. Про Грэмми. Вчера был классный эфир рок-радара, и я с удовольствием послушал номинантов в категории рок для общего развития. Почему нет, пишет Нигматуллин. Ну, Нигматуллин, сегодня ты играешь джаз, а завтра... Канада в рамках ответных тарифных мер вводит с 4 февраля 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы и из США, пишет профьюзер. Ну, понятно. Главное, чтобы они не останавливались. Алексей, никто не раздражает, просто уверен, что мировая экономика от крипты не зависит. Я уж точно. Всем хорошего дня, пишет МБ. Понимаю, МБ, ну я в целом говорю, что обычно раздражает в тех или иных ресурсах. Вот ты видишь, какой-то новый ресурс или старый появился, где-то он вдруг стал дороже, а потом стал дешеветь. Что раздражает? Что кто-то обогатился, вот, и ты обеднел. Все. Более, собственно говоря, ничего не интересует. То есть, вот биткоин, как некий метафорически существующий инструмент, которым ты никогда не пользовался, и если бы ты никогда не знал, что кто-то на этом богатеет, он бы вас вообще никак не интересовал бы, в принципе. Как и любая другая валюта, там, деньги какие-то. Вот. Это как, знаете, сидишь и говоришь, ох, если бы доллар по 30 бы я взял тогда, что же я тогда доллар-то по 30 не взял? То же самое с биткоином, то же самое с чем угодно, с картошкой. Все, сидишь и думаешь, ох, если бы надо было машину брать, когда они были по 2 миллиона, сейчас уже те, которые были по 2, по 5, а сейчас потом, пока я тут коплю 5, будет уже 10, да что ж такое? Ну и вот это вот все. Что, собственно говоря, раздражает, что кто-то заработал, а ты не заработал. Тебе предлагается еще больше потратить. И это бесит. Разве нет? Так и есть. Не интересует вообще биток никаким боком, пишет Антон. Конечно, конечно. Если вы на этом не умеете зарабатывать, то, собственно, какой смысл этим интересоваться? На все ответ, и тогда денег не было и сейчас. Так что не надо сожалеть, пишет Финист. Ну, это правильно. Для того, чтобы не переживать, надо от всех переживаний просто вообще избавиться, и все, да, от всех тревог. Этому учит нас, в принципе, любая религия, что, а зачем ты, вот, избавься от этих тревог, думай о чем-то стоящем, о душе, например, а все остальное, это все пыль, зачем это все? Надо просто инвестировать во все подряд, чтобы не раздражало, пишет Артем. Что сказать, Артем, по этому поводу? Те люди, которые пытаются инвестировать во все подряд, зачастую в большинстве своем просто, ну, как бы сказать, остаются без трусов даже. Ну, может быть, в трусах единственное, что они остаются, вот, а может быть, и без трусов. Во все подряд тоже такая себе стратегия. Знакомые майнили биткоины, закончилось банкротством физлица, пишет волосатая статуя. Ну, я не вижу проблемы, а почему у них... Ну, слушай, это странно, потому что майнить, это же не покупать и ждать, ну, не спекулировать на бирже, да, тем же самым биткоином. Вот, а почему у них банкротством физлица закончилось? Может быть, они его специально обанкротили? А знаете, почему бесит, когда кто-то не взял доллар по 30? Да потому что и тогда ходил с дыркой в кармане. А, да, может быть. «Меньше знаешь, крепче спишь», пишет Виктор Яковлев. Конечно, многие думы умножают скорбь, да? Горе от ума. Согласен с вами. Вообще, прекрасная жизнь была в детстве. Почему? Потому что еда появлялась на столе, вот, производилась уборка помещений, одежда стиралась. Все, короче, делалось. А потом постепенно так оказалось, что еда сама по себе на столе не появляется, одежда сама по себе не стирается, уборка помещений не производится. И вообще никто тебя не любит. И вообще никто тебя не любит. Оказывается, вот, все любят только сами себя. Какой ужас. Вот. Получается, стоимость крипты зависит от цены энергии. Может, и в энергетику вкладывать надо, пишет Юрий. Юрий, в принципе, крипта – это, конечно, электричество. Вот. Поэтому по логике, когда кто-то и где-то начинает рассказывать о том, какой он передовой, как он классно сейчас криптовалюту будет добывать, весь майнит, так он такой молодец. То есть мы именно о добыче говорим, да? Майнить – это добывать. Вот если мы говорим о добыче, ничего ты без электроэнергии добыть не сможешь. Ну, не получится у тебя добыть. Правильно? Соответственно, гипотетически, конечно, у кого электроэнергия, тот и сильнее. Но тут есть сочетание. То есть не только электроэнергия нужна. Нужна электроэнергия и вычислительные механизмы. Да, тут те самые чипы и так далее. Вот в сочетании этого тогда да. Тогда получается, что деньги, электричество – это деньги. Вот. Как-то так. Электричество – это деньги. Получается, что криптовалюта обеспечена электричеством, потраченным на криптовалюту. По логике как-то, ну, примерно так. Киловатт-час там. Вы поняли? Вот. У кого полупроводники, тот и сильнее, пишет МБ. У меня и сейчас еда сама на столе появляется. Это уж как кто устроился, пишет Роман. Еще нужно охлаждение. У нас преимущество, пишет Алекс Поляков. Успел купить видеокарту, когда биток был по 20. Потом он взлетел, начал майнить на одной карте. Отмайнил весь комп за полтора года, пишет Казаков. Понятно. А электричество считали? Просто интересно, Казаков. Электричество считали или не считали? Как в Приднестровье было, отключат газ, свет, и только вспоминай битки, пишет Дмитрий. Конечно, как в Абхазии, когда они там майнят, мы им хопа, говорим, все, с электричеством все, а они говорят, верните, пожалуйста. Что ж такое, мы всегда были друзьями. А ведь и правда, мы всегда были друзьями. Обязательно нужно дешевое электричество, пишет Алексей. Вот и все, вот о чем и разговор. Поэтому, когда кто-то говорит, а чем обеспечен биткоин или другая криптовалюта? На мой взгляд, очевидно, электричеством. Электричеством она обеспечена. Вот как-то так. Так. Казаков говорит, с учетом затрат на электричество. Оправдался все-таки там. Намайнил, нормально. Ну, хорошо, ну, слава богу. Ну, и прекрасно. Да. Так, а мы говорили-то о чем с вами? А, то, что рынок... Мы вообще обсуждали новости, и одна из этих новостей, это, собственно, то, что рынок криптовалюты опять рушится. Ну, вот я то, что смотрел за рынком криптовалюты, он устроен следующим образом. Ты следишь за биткоином, все остальное тебя не волнует. По одной простой причине, все остальное следует за ним. То есть рушится биткоин, рушится рынок криптовалюты. Поднимается биткоин, поднимается рынок криптовалюты. То есть, по-моему, можно из этого сделать один простой вывод. Весь рынок это криптовалют это биткоин и его состояние относительно доллара. Все. То есть, сколько долларов, на ваш взгляд, стоит биткоин? Вот столько. Пошел вниз, пошли все вниз. Пошел вверх, пошли все вверх. Или бывает когда-то, чтобы, например, какая-то другая криптовалюта шла вверх, когда биткоин идет вниз, и это был бы какой-нибудь долгий тренд, так скажем. Такое может быть, что вот одна криптовалюта постепенно растет относительно биткоина. Вся квартира потребляла 3К в месяц, и карта майнила 3К в месяц. Пишет Казаков. Поэтому, если в подвалах электростанции нет ферм для майнинга, то это большое упущение со стороны их руководства, пишет Александр. Биткоин держится на вере людей в него, пишет Геннадий. Геннадий, давайте так, любая... Здесь вот просто надо как бы донести до людей. Любая финансовая пирамида, любой культ, чего бы то ни было, любые деньги, любой металл, если он стоит дорого, да, там, драгоценный металл, любой камень драгоценный, потому и драгоценный, потому что люди верят в то, что это драгоценность. То есть, Геннадий, когда кто-то выделяет биткоин в отдельную какую-то вот статью и говорит, да там все основано на вере в него, так все в мире основано на вере во все. Если нет веры во что-то, то это ничего и не стоит. Это, ну, забавно, может быть, звучит, но это так. То есть, если вы не верите, вот представьте себе, завтра бы человечество не верило бы в то, что золото чего-то стоит. Золото перестало бы чего-нибудь стоить, да? Да. Хомяки – основа процветания бренда, пишет Александр. Всегда так было. Всегда так было. Так я и хотел сказать, что просто еду за рулем, неудобно писать, пишет Геннадий. Все, тогда тем более я развил вашу мысль прекрасно. Друг друга дополняем. А как же вера в Бога, пишет Федор. На чем основана вера в Бога, вы имеете в виду, Федор? В вере. На вере в Бога. Ну, на вере основана. Верить надо. Если не верите, то и нет Бога у вас в сердце. Ну, как бы его нет. Вы в него не верите. Значит, его и нет. Так что все основано в той или иной степени на вере. И это касается и вполне себе, казалось бы, материальных вещей, таких как там деньги, алмазы какие-то и так далее. Вы верите в то, что это драгоценность. Все. И дальше объясняются, почему вы верите в то, что это драгоценность, а это не драгоценность. Там исчерпаемо. Ну, на всякий случай, и вода исчерпаемый ресурс. Ну, про воду вы не говорите, как про драгоценность, правда? Ну, вот. Хотя так смотришь, в магазинах воду бутилированную это продают уже как драгоценность прям. Такая цена прям драгоценность, думаю, ну, действительно догадались. Земля на земле. Плодородная. Чем не драгоценность? Много ли у нас плодородной земли на земле? Не так много. Драгоценность? Драгоценность. Но вы как-то это не рассматриваете, правда? Угу. Начать можно с веры в бумажную купюру и ее стоимость, пишет Василий. Да, конечно. Конечно, Василий. Поэтому, когда кто-то говорит, биткоин ничем не обеспечен, это пирамида, так любые деньги это в своем, в некотором смысле ничем не обеспеченная пирамида. Так-то, если откровенно. Вот были деньги Советского Союза. Рубли советские. Они были обеспечены всей мощью Советского Союза, экономической, военной и так далее. Но вот что произошло, Советского Союза не стало. И что произошло с теми рублями, которые были обеспечены мощью Советского Союза? Ответ – ничего, они стали никому не нужны, это стала резная бумага. Как так? Ну, вот представьте себе, переведем это в, так, на язык бизнеса. Была компания крупная, она выпустила бумагу, которую она, ну, как бы, обязалась обеспечивать, в случае чего, другими бумагами или товарами, и эта компания прогорела. Вы с ее бумагами сидите на руках. Все. Бумаги эти стоят ноль на рынке. Ну, вот вы сейчас возьмете какие-нибудь бумаги какой-нибудь компании. Если она прогорит, эти бумаги будут стоить ноль. Просто это не будут бумаги называться деньги, да? Это будут другие долговые обязательства какие-нибудь. Допустим, они будут называться облигации. Но это тоже долговые обязательства. Деньги – это долговые обязательства фактически. Разве нет? Ну, некоторые купюры и монеты советского периода у нумизматов очень дорого стоят на самом деле, пишет Геннадий. Геннадий, это я понимаю, это не имеет отношения к тому, что мы говорим сейчас. Любые предметы прошлого в хорошем состоянии могут стоить определенных денег среди людей, которые, так скажем, коллекционируют предметы прошлого. Стул, стол, все что угодно. При этом это, как вы понимаете, не деньги уже в классическом виде, это некий предмет. Да? До сих пор держу на руках бумаги МММ, пишет Сергей. Да. Цена бутилированной воды – это цена бутылки и норма прибыли, а сама вода так чисто случайно туда попала, пишет Захаров. Да. Топливные войны будут, как думаете, пишет Роман? Кого и с кем? Если говорить о топливных войнах, так скажем, в мире, ведутся ли они? Я думаю, что они ведутся постоянно. Все эти разговоры о том, что ОПЕК должны понизить цену или повысить цену, разве это не топливные войны в широком смысле? Конечно, это топливные войны, а как еще это характеризовать? А вот эти вот перекрывания вентиля на территории Украины сумасшедшим украинским режимом, это разве не топливные войны? Конечно, топливные войны. Просто, может быть, многие из нас представляют себе топливные войны, это как вот там, Безумный Макс где-то в пустоши, кто-то пытается друг у друга отнять канистру с бензином там или с чем. Но это ж метафора. Мы же, помните, да, все либералы рассказывают все время про Гарри Поттера, а мы с вами решили, что мы будем выстраивать всю нашу жизнь относительно вселенной Безумного Макса. Это же метафора, понимаете? Вот эта канистра. Вот представьте себе, есть всемирная канистра. Вот. И возле нее все время кто-то пытается что-то изобразить. Канистра бензака, пишет Владимир. Конечно, конечно. Давайте в пику либералам, которые ничего, кроме Гарри Поттера, не знают, будем все время ссылаться на Безумного Макса. Пусть хотя бы узнают что-то другое в этом мире. Железные рубли некоторые ценились одно время, пишет Денис. Как элемент там накопления чего-то. Ну, серьезно, мы не рассматриваем это как деньги уже. Это уже не деньги, то есть просто нет той организации, которая выпускала эти монеты, вот, чтобы это называлось деньгами. Подрыв Северного потока почти Макс, кстати, морская версия, пишет он. Да, конечно, конечно, просто немножечко возьмите и масштабируйте эту историю с тем, как из точки А в точку Б везут бензак, а кто-нибудь пытается это все взорвать. Вот вам и будет Северный поток. Мы пытались от нас в Европу поставить газ, чтобы у нас были определенные ресурсы из Европы. Ну, американцы взяли да взорвали. Да? Все. Безумный Макс, еще есть водный мир. Так что пока у нас есть Байкал, спим спокойно, пишет МБ. Да-да-да-да, по поводу есть Байкал и так далее. То есть мы поговорили с вами на тему того, что рушится криптовалюта. Да? Как рынок, так скажем, криптовалюты. Значит ли это, что никто больше не будет использовать криптовалюту в расчетах? Я думаю, что это того не значит. Я думаю, что рынок – это и есть рынок. Это как бы отдельный уже разговор, это уже спекуляции. Вот рынок – это же спекуляции, по сути. Вот я подороже продам, подешевле куплю, подороже продам. Вот спекулянты там спекулируют что-то. А как факт, зачем нужны, так скажем, могут быть людям определенным, биткоины. Выход из-под юрисдикции любого из государств, ну или, по крайней мере, попытка выхода из юрисдикции, из-под юрисдикции любого из государств. То есть некое такое, ну, попытка независимости личной финансовой. Да, понятно, что ты независим до определенной степени, потому что говорят, что все равно каким-то образом можно, там, с паяльником и так далее, в определенных местах все равно ты расскажешь, где у тебя и сколько биткоинов, и расскажешь, как их забрать. Но это может тебе позволить скрыть определенные свои действия от тех, от кого ты хочешь эти действия скрыть. Возможно, это позволит тебе скрыть определенное количество денег, денег, опять же, в кавычках, да, ресурса, вот, который ты хочешь от кого-то скрыть, уйти от налогов, там, ну, много всяких разных интересных штук. Ну, там тоже такой рынок, знаете, как бы, с одной стороны, ты вроде бы уходишь от налогов, а с другой стороны, все равно тебе там... Будешь выводить деньги, ну, в фиатные валюты, так скажем, все равно с тебя снимут. Причем такой процент, что даже банки так себя не ведут, да? Как криптотрейдеры, или как их там назвать, себя ведут. Поэтому все это такое. Все-таки больше, как мне кажется, для пока мира теневого. Ну, для теневая экономика и покупка всего теневого. Вот есть у меня такое ощущение. Вот. Если бы в магазинах можно было этим расплачиваться, то есть вот приходишь, например, вот, я хочу автомобиль. Хорошо, в чем будете оплачивать? В биткоинах. Карточкой пробил, пошел. Но такого нет, поэтому. Ну, теперь всем известно, что лучший исторический фильм, на котором всем надо учиться, это «Властелин колец», пишет Василий. Ну что, ну кто уж очень сильно денежки любит, может и не выдаст сокровища, пишет Ника. Может быть. Интересное рассуждение. Пока у нас есть то, пока есть это, а вот защитить и приумножить наше богатство. Все ли готовы? Я так посмотрю, к нашей стране многие относятся как временщики, гадят как лошади себе под ноги, пишет Финист. Финист, много слов. Вот. Непонятно, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, что есть какие-то люди, которые зарабатывают деньги, им плевать на такие слова, как «родина», «народ» и так далее? Ну, извините меня, это всегда так было. И везде. И так и будет всегда. Или вы думаете, что все люди на Земле честные, хорошие, там, добрые, светлые, преданные? Ну, перестаньте. Это не так. А дальше я даже не знаю, что обсуждать в вашем сообщении. Интересно, а те, кто начал копить в телевизорах в свое время, они в плюсе, когда покупали по 3 или 5 штук, пишет Дмитрий. Они вряд ли в плюсе, если только у них не 5 комнат, где они развесили эти 5 телевизоров. Электроника штука такая, она очень быстро, ну так скажем, состаривается в сравнении со следующим поколением электроники. В электронику я бы не вкладывал. Ну, я имею в виду вот так вот, купить телевизор и ждать, когда он подорожает. Такой себе вариант. Ну, надо что-то другое смотреть. Паша Дров не даст соврать, комиссии снимают криптотрейдеры высокие, пишет Нигматуллин. Конечно, запредельные. Банки рядом не стояли с теми комиссиями, которые, собственно, берут вот эти люди, которые за вывод из крипты в обычную валюту деньги. Там проценты заоблачные. В сравнении с банками, говорю вам честно. Как есть. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 3. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 3. Сергей Захаров пишет, в разных сериалах 20-летней давности проходит линия, как правительство США сопротивляется хождению битка в США как альтернативной валюты. А потом все наладилось, и даже терминалы для граждан установили. Вывод, взяли под контроль базовое количество битка, биток после коррекции снова пойдет вверх, и так будет расти, пока весь американский долг не перекроет. Тогда правительство США сбросит их в рынок, обнулив свой долг, тогда биток рухнет навсегда, пишет Сергей Захаров. Может быть, не знаю, Сергей. Выглядит все очень просто и понятно. Биток нужен для теневых делишек. А что, если кто-то специально создает иллюзию позитивной динамики крипты для того, чтобы люди, владеющие битком, не обналичивали его в ожидании феноменального роста? А тот, кто может влиять на крипту в один момент, возьмет и обрушит ее. Таким образом, вся теневая незаконная экономика схлопнется. Как говорится, одним выстрелом даже не двух зайцев, а сразу всех, пишет Павел. Но если поверить в то, что есть какие-то очень добрые люди, которые готовы сначала в этой теневой экономике развиться до небывалых масштабов, а потом это все разрушить с криками... Ну, я даже не знаю, с какими криками. Ну, вот, ну, и, не, ну, зачем строить империю, чтобы потом ее разрушить? Какой смысл в этом? Это немножечко вам не кажется, что это какая-то фантазия нездоровая? Вот, Казаков говорит, 30% биткоинов у создателя, Сатоши. Какой Сатоши? Какой Сатоши? Кто его видел? Какой Сатоши? О чем вы? Вот. Но состояние считают в долларах, и богатеи не спешат переводить все в крипту, пишет Денис. Ну, считают, конечно, потому что пока принято считать в долларах. Так всем легко и просто, и понятно. Но и отдельно доставило удовольствие то, как вскрылись независимые в кавычках СМИ, когда США остановили гранты, пишет Алекс Поляков. Вот это интересная тема, но тоже до определенной степени. Потому что мы же с вами вряд ли этому будем удивляться, потому что мы с вами уже давно как бы не удивляемся, и мы знаем. И когда мы говорим, что им платили, и это было очевидно, они и здесь такие были, и там, и везде, на американские деньги. Были, конечно, персонажи, которые вылезали и рассказывали, что это все вранье, и вот, никто им ничего не платил. Вы просто не можете слышать другую точку зрения. Ну, это тоже были проплаченные персонажи. Вот. Деньги закончились, закончились и комментарии подобного толка. Обратите на это свое пристальное внимание. Меня почему эти новости не сильно интересуют? Именно потому, что я скорее удивлен, что это кого-то удивляет. Угу. Да и наши многие взвыли, просто они не так громко орут, пишет Александр. Не наши они, Александр. Вы когда говорите «наши взвыли», они не наши. Вы имеете в виду американские агенты, которые обитали в России, а потом дернули туда, за границу. Да? Вы имеете в виду западников, предателей России, да, которые сидели на грантах американских. Конечно, конечно. Они взвыли точно так же, как те, которые сидели на грантах на Украине и не только. Фиатная валюта постоянно печатается и обесценивается, так что любая искусственная валюта, которая не допечатывается, будет постоянно дорожать, пишет Сергей. Не понимаю, Сергей, какова связь между первым заявлением вашим и вторым заявлением вашим. Вот, то есть вы говорите о том, что то, что ограничено в эмиссии, то будет постоянно дорожать, а что не ограничено в эмиссии, то не будет дорожать. Ну вот, с одной стороны, вроде бы это так, а с другой стороны, есть вещи, которые, наверное, ограничены в эмиссии, так то есть в производстве, но почему-то ничего не стоит. Надо просто подумать, что это могут быть за вещи. Вот, почему-то. Иметь деньги – это одно, с умом их тратить – вот где постарайся, пишет Роман Прохоров. Угу. Тратить. Что тратить? Ну, давайте скажем откровенно. Давайте поговорим о ваших запросах. Вот Роман Прохоров нам предложил такой вот как бы поворот, слегка юмористический, как мне кажется. Иметь деньги – это одно, а с умом их тратить – вот где надо постараться. Тратить деньги. А на что? Давайте так, на что вообще нужно тратить деньги? Обязательно, давайте так, на что приходится тратить деньги, а что это уже баловство? Чтобы просто понять, а какой необходимый минимум в этом мире есть для того, чтобы жить. Ну вот, сколько нужно, так скажем, средств, вот, чтобы жить. А все остальное, как бы, будет уже излишеством, в некотором смысле, правильно? Поэтому давайте попробуем. Продукты питания, лекарства, пишет Денис. Согласен с вами, Денис. Лучшая трата денег – это на другие деньги, пишет Алекс. Вы имеете в виду не траты, вы имеете в виду вложения, Алекс. Не принимается ваш комментарий. Еда, связь, интернет, проезд, пишет Артем. Еда, связь. интернет. Ну, связь и интернет, это же ведь одно и то же. Проезд. Ну да. Еще одежда. Теплый угол, пишет Нигматуллин. Одежда. Да. Ну, опять же, вот понимаете, как бы, нужно чуть больше уточнений, да? То есть, еда. Имеется в виду, как еда? Есть каждый день в ресторанах по 3 раза? Такой вариант. Или имеется в виду, чтобы хватало на продукты питания? Такие нормальные всякие разные. Мясо там, молоко, яиц взять 9-ок. Взять молочка 900 миллилитров, 9-ок яиц взять. Чтобы вот хватало. Про это мы говорим или про что мы говорим? Вот. С одеждой такая история. Вот купил себе зимнюю куртку взрослый человек. И, по сути, он может ее носить чуть ли не до конца дней своих. Ну, потому что, а что с ней случится, с зимней курткой-то? Что реально часто надо менять, как мне кажется, да? Но это нижнее белье, носки там, всякие разные трусы. Да? Ну, майки. Майку, да, почаще надо менять. Вот майки просто. Майки. Футболки, так называемые майки. Тачку нормальную купить и вторую для выходных и на повседневку, пишет Алекс. Ну, это понты, вы как будто рэпер какой-то. Тачку нормальную, одну на повседневку, одну туда, эту сюда. Ну, вы рэпер, вы Snoop Dogg, что ли, или что? На самом деле, автомобиль вещь хорошая и нужная. Но, откровенно говоря, одного автомобиля на одну семью выше крыши, если честно. Остальное это уже излишество. Второй автомобиль — это всегда излишество, на самом деле, если так задуматься. Вы скажете, ну а вот у меня есть, и мне нет. Ну да, да, я понимаю, но это в принципе излишество. Вот. Каракулевая шапка, видеомагнитофон и рукоятка на КПП с розочкой, пишет Василий. Я бы путешествовал по миру, пишет Джекпот. Это вообще ни о чем, и я вас не спросил, что бы вы делали, если бы у вас была золотая карточка Бэтмена с бесконечным счетом. Я вам говорю, что мы считаем необходимым для жизни. Путешествия по миру никак не могут быть необходимым условием жизни. Путешествия по миру – это одно из условий для развлечений, так скажем. Ну, это развлечение. Я вот путешествую. Ну, путешествую. Машина летняя и зимняя, мне говорят. Жилье, тепло, еда, перемещение, одежда, гигиена, пишет Александр. Сейчас на работу ходить каждый день нужно 1000 рублей в день. 360 проезд, 400 обед, 250 пачка сигарет, итого 22 тысячи, пишет Ник. Первое, бросайте курить, уже меньше. Обед готовьте заранее дома, будет не 400 рублей. Проезд, ну тут ничего не сделаешь. Согласен. Проезд сколько есть, столько есть. Есть всегда исключения. Отшельники и бомжи, например. Сколько им надо? Я не говорю об отшельниках и бомжах, Александр, и не считаю необходимым говорить о каких-то миллиардерах. Бомжи и миллиардеры, сразу мы убираем их в сторону. Я спрашиваю про то, что нужно для жизни. Ответ. Еда. Принимается ответ, одежда принимается. Дальше спрашивают, сколько и какой нужно еды. Какая это должна быть еда? Вот. Выяснится, короче говоря, даже если мы сейчас перестанем ограничивать сами себя, что не так много вам и надо. Всем. Вам надо поесть? Это должно быть просто вкусно. А вам надо во что-то одеться? И это не обязательно должен быть костюм, сшитый на заказ, мягко говоря. И вам нужен какой-то транспорт. Вот. И недвижимость какая-то. Где-то вы живете. Какой-то уголок свой. Все. Дальше, в общем-то, и говорить-то не о чем. Дальше это уже я хочу самолет, а я хочу яхту, там, я хочу 3 машины, одну такую, одну сякую. Ну, это понты, хочешь, понтуйся. Мне нужны часы очень дорогие, они тебе не нужны. Это все опять разговоры от нечего делать. Так что, по сути, базовые потребности обеспечить не так-то и сложно. И дальше, опять же, как говорится, нужен автомобиль. Если кому-то реально нужен автомобиль, он прям возьмет автомобиль, и будет прямо на нем ездить. Если кому-то нужно повыпендриваться, он начнет рассказывать, какой ему конкретно нужен автомобиль. Ну, серьезно. Вот если прям нужен автомобиль, без автомобиля никак в семье. Вот на который хватает, тот и берут. Вот у меня столько денег, пошел и взял автомобиль, и ездишь на нем. Все остальное, это уже начинается. А мне хочется, ну, хочется, перехочется, это уже. Так, из разряда желаний, а не необходимостей. Если что-то необходимо, тебе придется это взять, такое, какое ты можешь взять. Другое, как бы, у тебя просто нет возможности, ресурса нет. Правильно? Но это если ты хочешь, исходишь из необходимости. Человек всегда тянется к лучшему, поэтому денег никогда не хватает. Большинство тратит максимум от своих возможностей, пишет Ингиз. Правильно. Но потребности, на самом деле, у всех примерно одинаковые. Просто у кого-то машина получше, у кого-то машина похуже. Правильно? У кого-то дом получше, у кого-то дом похуже. Кто-то ест получше, кто-то похуже. У кого-то одежда подороже, у кого-то подешевле. Но в целом получается, что нужно поесть, одеться и на чем-то передвигаться. И где-то как бы ночевать. Все. У кого-то телевизор подороже, у кого-то телевизор подешевле. Но в целом это телевизор. Помните, да, это выражение? Часы за $300 и часы за $3 показывают одно и то же время. Поэтому мы будем продавать часы по $1000. Но правда. Понимаете, машина за 1000, ну, я не знаю, машина за 1 000 000 и машина за 10 миллионов везет вашу задницу из точки А в точку Б. Всю ту же самую задницу везет. Без разницы. Телевизор показывает то же самое. За 1 000 000 и за 10 тысяч рублей. Одну и ту же картинку он показывает. Скажите, ну нет, ну качество картинки. Я понимаю, качество передвижения, качество пищи, и повар, специально выписанный из Франции, приготовил вам этот салат. Я все понимаю, я все понимаю. Но в целом получается так, как я говорю. А вот, грибы и ягоды в лесу бесплатно, фрукты у друзей и соседей бесплатно, рыба в реке бесплатно, если заморочиться, можно дофига сэкономить, пишет Федоров. Ну, конечно, если заморочиться, ну, только это вы время будете много тратить, а можно просто на работу ходить, это же время тратить, и на эту зарплату покупать грибы, ягоды и так далее. Собственно, так мир и устроен. Один занимается одним, другой занимается другим. Вот. И потом друг у друга покупают это все там. На биткоины, или на фиатные валюты, или как хотите вообще. На что-то покупают. Меняются друг с другом. Вот. Ежи печеные, шишки тушеные, пишет Александр. Да и вкусно не обязательно. Вспоминаем про гречку, которую мы все любим, пишет Алекс Поляков. Нет, я не говорю об экономии. Я говорю лишь о том, что фактически вам всем нужно примерно одно и то же. То есть желания-то у всех одинаковые. Другое дело, что качество того, что вы хотите себе приобрести, оно может быть разным, да? Вот. И вау-эффект разный. Понтовая составляющая разная. Можно поесть дома, а можно поесть в ресторане. Вот. И сфотографировать блюда с едой, чтобы все знали, какой вы богатый, как вы здорово едите в ресторане. Можно ездить на автомобиле 20 лет на одном и том же. Потихонечку его чинить и так далее. Как это, кстати, делают европейцы уже очень давно. Вот. У них вот такого, так сказать, количества новых автомобилей, как у нас, я не видел на самом деле нигде вообще. Ну, во всяком случае, мы говорим о временах доковидных еще и довоенных. Ну, вот у нас есть такое пристрастие. Там. Автомобиль на один год купить, потом продать, он состарился. Телефон должен быть всегда новый. Вот, новая серия вышла, надо срочно купить. Вот этого всего. Как бы, на самом деле, нет никакой необходимости идти в ногу с трендами в этом смысле. Купил и ездишь. Взял телефон, вот он тебе служит, пока не сломался. Вот. Понтовая составляющая. Гениально, пишет Вит. Конечно, она самая дорогая, Вит. Она самая дорогая. Я могу вам доказать это примерно за 3 секунды. Вот вы берете и из кожи сами делаете себе, там, не знаю, кошелек. Может, не сами, может, какой-то мастер вам делает. А дальше вы заходите в магазин какой-то, в кавычках, всемирно известный, с какой-нибудь надписью, и видите там из точно такой же кожи, точно такой же плюс-минус кошелек, на котором просто надпись, тиснение такое сделано. И он стоит почему-то сотни тысяч рублей. Ну, хорошо, не нравится сотни тысяч рублей, просто говорим, $1000. С чем это обосновано? Ну, тем это обосновано, что Есть такое понятие, как бренд. А бренд — это, собственно, понтовая составляющая. Все. Ну вот скажите мне, ручка, которая пишет, вот шариковая ручка, вот она у меня есть вот такая, не представляющая ничего, то есть вот она рубль стоит, наверное, я не знаю, ну 10 рублей пускай она стоит. Есть шариковые ручки очень дорогие, разных именитых производителей, но это все еще шариковая ручка. И разницы никакой нет, на самом деле. И смысла нет владеть дорогой шариковой ручкой. Это касается всего. Да, есть люди, которые занимаются рекламой, они будут вам рассказывать, что та шариковая ручка, которая дорого стоит, она совершенно по-другому лежит в руке, она совершенно по-другому, там у нее шарик этот крутится, ее дольше хватает и так далее. Да, но разница в цене все равно не оправдывает тех преимуществ, которые дает эта дорогая ручка. И много чего это касается. Много чего касается. Вопрос с проездом тоже можно закрыть, стать многодетным, пишет Нигматуллин. Правильно. У меня перьевая, пишет Владимир. Ну, это вообще верх выпендрежа, перьевые ручки покупать и ходить с ними. Они давно уже, понятное дело, неудобны. Но кто-то берет, покупает, зачем? Вассерман в одном из интервью говорит, он денег не копит и тратит их все, говорит, пока у меня голова работает, деньги заработаю. Когда голова перестанет работать, деньги не нужны, пишет Алекс. Да, здорово и правильно делает. Другое дело, что вы посмотрите на Вассермана и задайте себе вопросом, на что он тратит деньги и... Вот, как бы, наверное, на что-то он их и тратит, но на что, я не знаю. Дорогие женщины тоже не оправдывают свою цену, пишет Александр. Вы имеете в виду услуги сексуального характера или что? Вот. На бороду и жилетку, пишет Ник. Все, главное, чтобы мы наконец-то поняли, что я говорю, все вместе. Вот, и я в том числе. А говорю я о том, что сами предметы, в которых вы нуждаетесь, вот, их не так много на самом деле. И их можно вполне реально, во всяком случае, ну, на них заработать, купить и пользоваться ими. Предметы разнообразные. По типу, мне нужен телефон, чтобы он фотографировал, и можно было писать там сообщения и еще выходить в интернет. Да, пожалуйста, он не обязательно должен стоить 300 тысяч рублей. Есть за 10, есть за 20. Покупаешь и ходишь, он выполняет все те же самые функции. Функции понтовости у него не такие высокие. Может быть, даже сказать, близится к нулю. Но, тем не менее, все функции выполнять будет. То же самое касается автомобилей, которые вам, вероятно, нужны. То же самое касается мотоциклов. Транспорта любого. То же самое касается одежды. Угу. Вот и все. Поэтому то, что вы называете, можно себе обеспечить, имея не самый большой доход на самом деле. Просто перестав покупать что-то с каким-то громким названием хотя бы. Так, здесь определились. Что еще может быть необходимым? Вы сказали про еду. Вы сказали про транспорт, вы сказали про крышу над головой. Вот это, наверное, самая большая проблема, да? Вы склоняете к аскете. Может, к аскезе я склоняю? И не склоняю я вас. Я просто говорю, что ваши желания одинаковые. И с увеличением, так скажем, ваших ресурсов, ваши желания меняться на самом деле не будут. То есть вы просто будете хотеть машину дешевую, когда у вас будет меньше денег, а когда у вас будет больше денег, вы будете хотеть машину дорогую. Когда у вас будет меньше денег, вы будете хотеть дешевый дом. А когда у вас будет больше денег, вы будете хотеть дорогой дом. А когда у вас будет очень много денег, вы будете хотеть очень дорогой дом. Но смысл заключается в том, что это все равно будет жилье и транспорт. Без разницы. У вас фантазии не хватит на большее. Ну, реально говорю вам, как есть. У большинства людей фантазии не хватит. Вот просто возьмите и сейчас придумайте что-то, что вы бы очень хотели и чего вы не можете позволить себе из тех денег, ну, так бы, из того положения социального, в котором вы есть. Давайте недвижимость, вот только что. Это сложная тема с недвижимостью. Дорого реально. Но, тем не менее, давайте недвижимость вот уберем в сторону и назовите мне, вот фантазируйте, вот что вы хотите, неимоверно, и вы к этому стремитесь, и как только бы у вас были миллиарды, вы бы это себе позволили. А сейчас не можете позволить. Что это? Провести неделю на МКС, пишет Ингиз. Ясно. Не работать, пишет Владимир. Человек, который хочет миллиарды, хочет не работать, я понял. Зубы бы сделал, пишет Юрий. Так и сейчас можно зубы делать. Едете в село и делаете себе зубы. Приют для бездомных животных. Ну, не в село, там, так сказать, в небольшие города. Там дешевле просто. Приют для бездомных животных, пишет Рамзес. Это можно делать в любой момент. Приют, когда кто-то организует, это не его средство, это обычно средство тех, кто занимается благотворительностью. Мир во всем мире. Миллиардами не купить ни в коем случае джекпот, поэтому это пустая болтовня. Развивать канал на Ютьюбе, пишет Нико. Развивать канал на Ютьюбе можно без денег. Дальше. Вы не можете придумать ничего, что вам дадут миллиарды в данный момент. Вот я ваше сообщение читаю, и вы не можете придумать ничего. Звездолет. Ну да, там полеты в космос, звездолет. Вот, я бы слетал в космос, вот люди говорят, если бы у меня было очень много денег. Согласен, без денег больших звездолета не будет, и в космос не полетишь. Ну, сходите в поход для начала. Остров себе купить, мне говорят. Покупка острова, покупка земли, покупка недвижимости - это все одно и то же. Разницы никакой нет. Это все равно владение определенным клочком земли, определенным клочком там, ну, недвижимости, куском недвижимости. Остров - это из разряда недвижимость. Просто вы масштабируете. То есть сейчас вы купите 6 соток земли в Рязанской области, там, например, какой-нибудь, а если вы будете очень богатым, вы купите себе остров. Логика все равно одна и та же. Ваше богатство не сделало ваше сознание каким-то новым. Оно вас сделало, ну, как бы, ваше сознание осталось прежним. Вы просто хотите купить как можно больше земли на те деньги, которые у вас есть. В чем разница? Ни в чем. В масштабах только. Ну, купил бы вертолет и гонял бы куда хочу, пишет Мик. Сейчас вертолеты можно некоторые приобрести дешевле, чем автомобили, Ник. Гонять на вертолете куда хочу, гипотетически можно и сейчас, ну, как бы, те люди, которые обладают этой возможностью. Вот. Но речь идет о транспорте. Вертолет — это транспорт. Правильно? То есть вы хотите опять какой-то вид транспорта приобрести. Сегодня вы купили бы автомобиль и гоняли бы куда хотите на этом автомобиле. Завтра вы купили бы вертолет и гоняли бы куда хотите на этом вертолете. То есть ваша цель — перемещаться из точки А в точку Б. Но только на вертолете, а не на машине. Правильно? Ну так в чем ваша цель? Летать на вертолете или перемещаться из точки А в точку Б? Если перемещаться из точки А в точку Б, то дешевле на автомобиле будет. Ну дешевле, выгоднее и быстрее. Если ваша цель — полетать на вертолете, тогда зачем вам летать куда хочу? Можете полетать, вон пойти на вертолете, закрыть, так сказать, этот вопрос. Опять вы не можете придумать ничего, кроме транспорта. Мы видим, вы фантазируете в области недвижимости, как вы будете это масштабировать, вы масштабируете транспорт. А я себе такой транспорт куплю, что вообще, он будет на воде. Ну, это транспорт, все равно транспорт. Так и чё? Яхта — это, кстати, недвижимость и транспорт в одном флаконе. Тоже фантазия не очень богатая. Нафантазируйте что-то необычное, на что вы потратили бы большие деньги. Есть ли такое вообще? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот многие мне пишут о таких вещах, как там команду оборудования, новые технологии создал бы там и так далее. Вот Ветер пишет. Или Таймыр говорит, 10 тысяч FPV-шек бы отправил парням за ленту. Вот видите, когда мы говорим с вами про какие-то там желания личные, они очень быстро заканчиваются. То есть для реализации личных желаний на самом деле много денег не надо. Если мы будем говорить о сути этих желаний. Да? А все остальное — это уже для того, чтобы реализовывать какие-то идеи крупные, да? И если ваши желания, они лежат в, так скажем, в разрезе общественного какой-то пользы, вот. А так, вот что лично, я же спросил, что вы бы, вот вы лично бы себе бы сделали бы, вот что бы, чего вот вам не хватает, вот надо вот что-то купить там срочно, вот у вас мало денег, а надо сейчас купить, вообще бы сейчас бы как купили бы? Честно говоря, вот тот человек, который про зубы написал, мне он мне показался самым убедительным, в том смысле, что, видимо, у него вообще нет денег, серьезно. И он такой, слушайте, мне на зубы приходится откладывать, вы мне тут рассказываете. Тут вот согласен, человек копит на зубы, представляете? То есть вот такая ситуация. Не может вылечить, у него зубная боль, он не может вылечить, допустим. А вот все остальные, кто там вот этот, я бы там бы, сейчас бы, остров бы купил, еще что-то. Да кому это надо? Ну, если, ну вот ты бы, ну, условно, да, согласен, я бы тоже остров купил. Я бы тоже остров купил, и сейчас бы машину бы такую, сякую, и спортивную, и электрическую, еще что-то. Но, в принципе, по сути-то, все равно же я не могу на двух машинах сразу ехать. Вот я бы все равно на одной ездил, вот, и в одном доме жил бы. Вот. И потом оказывается, что большие дома, они непригодны для жизни, знаете, да, такие истории? Когда люди покупают вот это вот все там, строят себе по 3000 квадратных метров, потом просто не пользуются большей частью дома, потому что, ну, невозможно этим пользоваться, да это и не нужно никому. Вот человек мне написал, он бы пошел в спортзал бы и себе сделал бы, как бы, идеальное тело. Слушайте, я видел ребят в спортзале, они занимаются, у них прекрасные результаты, да, там у них мышцы и так далее. Я не думаю, что они сплошь все супербогатые люди. Просто для них важно иметь вот этот вот рельеф мышц и так далее. Они этим занимаются, им это нравится, их это вдохновляет. Для этого не надо быть богатым. Для этого надо хотеть и заниматься именно тем, чем ты занимаешься. Вообще абсолютно. Как бы нет никакой в этом, ну, такой прямой связи, что прямо это идеальное тело и богатство. Я вот смотрю на богатых людей и вижу, что они все не очень идеальны, так скажем, на вид. Вот Дональд Трамп идеален ли на вид, скажите честно? Сын у него идеален на вид? Все в этом смысле исходит из того, чего вы хотите. А Ротшильды до создания Израиля скупали земли Палестины и отдавали их бесплатно евреям, пишет Артем. И чё, Артем, это нам информация сейчас, как она должна помочь? Идеальное тело можно получить, работая грузчиком, пишет Геннадий. Ну, навряд ли, Геннадий. Работая грузчиком, наверное, можно получить много разных проблем со здоровьем, на самом деле. Я бы еще нанял ученых, усадил бы их в архивы, чтобы писали исторические книжки, еще бы платил бы за лечение всяких больных детей, пишет Михаил. Друзьям помог бы с жильем, пишет Михаил. Ну, вы очень хороший человек, и мы вам верим. Вот. Но говорят, что большие деньги портят людей, и все вот эти благие желания, они вот заканчиваются в тот момент, когда человек только дорывается до денег. Но суть не в том, чтобы показать вам, что есть богатые или бедные. Суть в том заключается, чтобы показать вам, что на самом деле мы все живем в одной и той же, условно говоря, финансовой реальности, несмотря даже на то, что кто-то богаче, а кто-то беднее. Но я не имею в виду людей, которые прям сильно бедные и сильно богатые. Ну, я убираю вот эти вот, ну, как бы, это уже стат погрешность идет, да? Есть очень мало, страшно бедных людей и очень мало страшно богатых людей. Я говорю о нас, обо всех. У кого-то что-то получше, у кого-то что-то похуже, что-то позволил побольше, поменьше. В целом желания простые, очень доступные и понятные у людей. Поесть, одежда, угол, транспорт. Все. Все. И если вы улучшаете, там, например, транспорт, не знаю, вот в 5 раз дороже купили, чем предыдущий у вас был, он в 5 раз лучше ощущаться не будет, это я вам гарантирую. То есть улучшения там идут со скрипом, честно. Вот они прям плохо идут. Вот ты себе, у тебя была машина там, миллион, ты купил себе за 5, думаешь, ох, она сейчас будет, эх, в 5 раз лучше. Нет, не в 5, она будет в 2 раза лучше, но не в 5. А между машиной там за 5 миллионов и 10, ты вообще разницы перестанешь ощущать. И скажешь, а зачем я вообще-то за 10 ее покупал? Ну, смысл-то был работать-то, чтобы что? Она такая же. Она такая же. Потом кто-то скажет, да подожди, есть же еще суперпонтовая машина, она стоит 40. И ты купишь за 40, и поедешь на ней, и поймешь, что да, надо было останавливаться на 5. Зачем за 40? Это бред какой. Зачем я работал? Что я делал? К чему это все? Кого я хочу удивить? Какими вообще? Что это? Зачем это? Просто почему я об этом говорю? Я на этих машинах ездил. Просто. В какой-то момент ты понимаешь, что есть предел инженерный, а дальше это просто, ну, дурость. Ну, просто вот человек хочет показать, что он богаче других. Все. Вот. Хочу показать. Инженерный предел давно пройден. Давно. Все. Вот удобнее не будет никак. И это вот сделано. И вот начинается там накручивание. И во всех сферах так. С одеждой то же самое. Вот есть хорошая, удобная ткань. Хороший, удобный там пошив определенных видов одежды. Вот она есть цена, более-менее адекватная. А дальше просто бесконечность. Бесконечность. И она заключается, собственно, не в том, что качество повышается чего-то. Качество не повышается, качество то же самое. Вот. А тебе просто наценку делают, и все. Чтобы ты вроде как другим показал, что ты можешь купить что-то очень дорогое, потому что ты выше их по социальному там, положению какому-то и так далее. Ну, может быть, это кого-то и вдохновляет. А есть одежда в ЦУМе за 100 тысяч футболка. Есть и дороже футболки, Александр. Смысл в чем? Понять, почему она стоит, да? Там, такая-то футболка стоит 100 тысяч, а такая-то 1000. Они что, настолько отличаются в качестве? Ответ отрицательный. Они в качестве настолько не отличаются. Вообще вопрос, отличаются ли они в качестве. Они отличаются только в том, чтобы ты потом, ходя в этой футболке, рассказывал всем, что она стоит 100 тысяч. А желательно, чтобы все остальные знали, что она стоит 100 тысяч. Если бы было много денег, я бы построил бы достойные дома престарелых, пишет Серк. Серк, у меня к вам вопрос такой. Что вы сейчас, когда нет много денег, делаете для престарелых людей? Если вдруг вы ответите, что вообще ничего... Только честно отвечайте. То тогда, скорее всего, это у вас такая фантазия, не привязанная к реальности происходит. Если вы что-то делаете, ну, вы там скромно делаете, потому что как бы денег особо нет, согласен, наверное, так бы и было. Вау-фактор решает, пишет Илья. Да, повыпендриваться перед другими, доказать им что-то, доказать себе относительно других людей. Но знаете, что не на всех вау-фактор действует. Далеко не на всех. Обычно как раз-таки на людей, ну, попроще. В широком смысле этого слова. На людей попроще. Классный броник, стоит сотку, вот что надо, а не футболку или кроссовки, пишет Таймыр. Ну, Таймыр, давайте так, сейчас, безусловно, классный броник, особенно если речь идет об участии в военных действиях, это необходимая абсолютно вещь, вне всяких сомнений. Вне военное время классный броник что будет делать? Ничего не будет делать. Мы говорим о желаниях людей. Желаниях. Очень мало людей, вот, может быть, вы еще пару человек мне написали там о желании там каких-то военных, развития военных технологий. Очень мало людей вообще подумали в тот момент, когда мы говорим об их желаниях, о войне. Вот. Они все-таки хотят что-то другое, там, знаете, там, купить себе что-то, какую-то игрушку, поиграть ей. Ну, в широком смысле игрушку, да? Вот. А про военные действия практически никто не пишет. Потому что все-таки, мне кажется, наш народ воспринимает любые военные действия как вынужденную меру. Вот. Купил бы весь ВПК стран НАТО, а после разогнал бы к чертовой матери и обанкротил, пишет Дебикен. Дебикен, это невозможно сделать, это как-то фантазии из разряда ничего. Потому что вы, ну, как бы, прикиньте себе хотя бы, о каких суммах идет речь. Я вам говорю о том, что какие-то реальные вещи. Ну, вот вы видите рядом с собой соседа, который там обогатился. Не знаю, одноклассник ваш какой-то там прославился, обогатился. Не знаю, где-то что-то заработал. Вот. В принципе, жизнь у него такая же плюс-минус, как у вас. Плюс-минус. И почему? Чем это на самом деле ограничено? Это ограничено на самом деле, ну, в большинстве своем, даже не то, что человеческой фантазией, а самой природой человеческой. Вот вы включите любой фантастический фильм. Любой фантастический фильм. Что в этом фантастическом фильме будет фантастического? Ничего. Вот вы берете вот любой, вот какой, вот «Звездные войны» нравится вам? Вот что в «Звездных войнах» фантастического, скажите? Ну, типа, что есть люди, которые ходят и «я задушил тебя» там на расстоянии, и у них еще есть лазерный, ну, не лазерный, световой меч. Но это меч. Это меч, понимаете? Это меч. Ну, меч, вот в Средневековье меч был в ходу. В Европе, не только в Европе, там, в Азии тоже. по форме разные были. Это мечи. Это средство уничтожения противника на близком расстоянии. Меч. Все. Поняли? Световой он, не световой. Какой угодно. Это меч, все лишь навсего. Палка. Усовершенствованная палка. Вот наши древние придумали палкой друг другу по голове бить. Может быть, сначала они взяли кость, может быть, палку, дали друг другу по башке. Вот. Стали думать в связи с этим. Понимаете? Это палка. В принципе, любое оружие и его модификации, каким бы оно ни было, даже ядерное оружие, межконтинентальная баллистическая ракета, это очень сильно усовершенствованный камень. Крайне усовершенствованный камень, который ты бросаешь в своего оппонента. На самом деле. Понимаем, да? Вот, что фантастического-то в фантастических фильмах? Транспорт, который летает? Разница, это транспорт. Все равно из точки А в точку Б они там добираются изо всех сил. Что фантастического в этом? Еда? Все равно еда. Даже придумывая фантастические миры, мы не можем придумать ничего фантастического. Ничего выходящего за природу нашу. Обратите на это внимание. Даже придумывая фантастических животных, мы все равно просто берем уши от осла, там, нос от черепахи, и вот фантастически какие животные где живут. Ну, мы даже собаку не можем придумать. Ну, понимаете, о чем идет разговор? Она придумана без нас. Мы ничего не можем придумать. У нас очень ограниченная фантазия. У человечества в целом. А? Еще есть наркотики и алкоголь, пишет малыш-футболист. Да, во всех фантастических фильмах обязательно. Там обязательно все равно будет про наркотики и про алкоголь. И бары там тоже будут, и они там будут пить в этих барах. Во всех фантастических фильмах. И проституция есть во всех фантастических фильмах. Но только, может, советская фантастика отличалась от остальной всей тем, что вот этот аспект жизни не рассматривался там. Да-да, все инопланетяне гуманоиды, пишет Максим. Да, как ни крути, все равно гуманоиды. Нарисуют им зеленую морду, а руки все равно, ноги на месте, голова на месте. Я бы парню, который копит на часы, купил 5 самых дорогих и сделал бы его счастливым, пишет Кузнецов Михаил. Вы бы все равно не сделали его счастливым. Потому что он бы привык к тем часам, которые у него есть, и он подумал бы о новых часах каких-то, которых у него нет. А факт остается фактом. Часы — это часы. И если ты можешь себе купить часы, покупай их просто, и все. Не обязательно, чтобы у них было какое-то супер-пупер название. Интернет — это фантастическое оружие, пишет Макс. Это средство передачи информации. Харламов и Батрутдинов у автодилера. Вам понравится, пишет Дмитрий. Попробую найти. Я бы другу в Мариуполе квартиру подарил, если бы он дал слово жениться и минимум 2 родить, пишет Федоров. А как же колесо, столовые приборы, компьютеры и прочие вспомогательные штуки, которых нет в природе, пишет Дмитрий. Дмитрий, без обид, я же говорю, ядерной бомбы в природе тоже нет. Но это крайне, крайне усовершенствованный камень, который ты бросаешь в голову оппоненту и попадаешь в эту голову, и он умирает в связи с этим. Понимаете? То же самое касается и столовых приборов. Столовые приборы, любые вообще приборы, нож, вилка, мачете, автомат – это продолжение ваших рук в широком смысле этого слова. Ваши когти, да, которые у вас не очень уже... Понимаете, о чем я говорю? Ваши клыки, ваши зубы. Вот нож, он вместо того, чтобы зубами рвать, ты нарезал ножом, вилочкой взял, чтобы когтями не рвать, вилочкой взял, все, и съел. Ням-ням-ням, посидел, покушал. Понимаете? Вот. А средства передачи информации есть, конечно, в природе. Например, звуки. Это тоже, это как бы прообраз интернета, если вам так вот нравится. Ну, просто вот берешь и передаешь информацию. Вот я вам сейчас передаю информацию без всякого интернета, допустим. Или вот, например, мы бы стояли с вами где-нибудь в лесу, и я вам сказал, пойдем дальше за грибами. Вот. Коммуницируем мы с вами. Считай... прообраз интернета. Понимаете, о чем я? А графен, пишет Гендальф. Что графен? Графен — это... это материал, да, так скажем, в широком смысле, опять же, этого слова, созданный в искусственной среде, но выполняющий все равно все те же самые задачи, которые выполняли и материалы до этого. Просто можно улучшить существующие определенные технологии благодаря использованию этого материала. Но суть будет одна. Тебе надо либо передвигаться в пространстве, либо передавать информацию в пространстве. Что непонятного-то? Я правда удивляюсь. Вы правда, ну, как бы не видите этого или что? Вы мне говорите, а графен? Ну, графен. И что графен? Графен дает нам возможность сделать что? М? Алексей, нищих успокаивайте, как в фильме «Королевство кривых зеркал», пишет Георгий. Да я вообще никого не успокаиваю и ничего никому не говорю такого, чтобы возбудить кого-то или успокоить. Георгий, я просто говорю вам, как мне кажется, очевидные вещи, и если вы готовы как какой-то тезис выдвинуть, который бы их опроверг, пожалуйста, мне очень интересно будет его послушать. Потому что, по сути, в своем сообщении вы же что делаете, Георгий? Комментируете меня. А я вам предлагаю прокомментировать не меня, а идею. Скажите, что я не прав. Не словами «ты не прав», а идея какая у вас? Она в чем заключается? М? «Антиматерия — это фантастика», — пишет Павел. «Я бы купил радио и транслировал бы по нему все, что хочу», — пишет ленивый Титан. Ну, это смешно, конечно, да. «Все, что хочу, вы не будете транслировать в любом случае. Никогда». Хорошо, что вы смайлики поставили. И пишите «мне прям надо». «Телепортация», — пишет Юлиан По. «Все равно перемещение в пространстве и времени». Все равно. Это с одной стороны фантастика, а с другой стороны, а как бы нам так быстро-быстро передвигаться в пространстве? Это все равно максимально ускоренный вариант бега. Вот, по лесу или где угодно. Как из точки А в точку Б передвигаться быстрее всего. Но суть именно в передвижении. Понимаете? То есть, как бы, суть придумана изначально. Мы даже ее и придумывать-то не придумывали. Она сама есть по себе. Мы даже когда не знали, что такое двигаться, двигались, понимаете? Мы когда не знали, что такое перемещение, перемещались. Мы не могли дать этому определению, потому что у нас не было языка, у нас не было слов. Мы не могли определение дать перемещению, но мы уже перемещались, как животные. Правильно? Так и что? Что меняется в том, что мы в фантастических фильмах придумали, ох, как мы будем быстро перемещаться из одной галактики в другую галактику, там какие-то дыры. Но это все равно перемещение. Что фантастического в этом? Придумайте чего-то, чего вот ну, не было изначально. Вот придумайте его. Не придумайте никогда в жизни. Улучшить то, что есть, да, путем определенных, там, ускорить, я так скажу, да? Ну, ускоряем. Вместо ножа у нас там РСЗО. М? Ну, вот раньше на мечах сражались, там, в поле выходили там и рубили друг друга. Сейчас никто, вот сражение ножевое было, так весь мир облетело. Потому что в 21 веке на ножах уже никто, ну, как бы, практически не бывает боев на ножах. Ну, вот Андрей Григорьев, наш боец, вот из Якутии. Вот так сложилась судьба, что на ножах сражался с боевиком ВСУшным и победил. Ну, это вообще нонсенс в современном мире. Сражение на ножах. Ну, сами представьте себе. А раньше только такие и были. Идешь, вот у тебя в руках кувалда, пошел бить в голову там этой кувалды, а у кого-то ножик, он тебя режет. В грязи все валяетесь, изрезанные, убитые. Такие военные действия. Не, ну, понятно, что там и катапульты какие-то были, еще что-то, и луки были, стрелы. Да? Люди старались как бы на дальнем расстоянии убивать противника, чтобы он не подошел. Но все равно там приходилось сталкиваться довольно близко. И сейчас есть близкий бой. Да, вот штурм, когда идет, вот ты смотришь кадры, там близкий бой. Там, собственно, из лука даже можно попасть, гипотетически. Другое дело, что это даст, если ты попал из лука. Лучники были на первом месте, пишет Виктор. Да, но были времена, когда еще не было лучников. Такое тоже бывало. Такое тоже бывало. Тогда были, наверное, люди с камнями, да? Какие-то животные люди, не знаю, ну с камнями. Вот они камни кидали. Первое, сначала камни кидаешь. Слушайте, чтобы понять, как, мне кажется, развивалось военное дело, нужно посмотреть, как бьются на улицах банды. Вот как они всегда дрались. У кого-то что-то в руках есть, у кого-то какой-то кирпич,
Издалека начинаешь кидать кирпич, дальше потом бежишь, уже врубаешься в толпу. Ну, вот любое, вот вы можете посмотреть драку там на видео запечатленную. Издалека что-то кинул, потом уже вступили в схватку. Проща, пишет Федоров. Проща вещь древняя, хорошая, но мы понимаем, опять же, что проща это как бы кто-то совершенствовал идею броска камня рукой и такой говорит, погоди, давай не рукой, а давай вот будем прощу, ну вот этой штукой бросать, вот так вот, смотри, быстрее получится и дальше получится. О, да, как это называется? Проща там, условно. Все, что вас окружает, кем-то было придумано. Будет спрос, придумает это что-то новое, пишет Юрий Константинов. Нет, Юрий Константинов, я как раз вам говорю, что все, что вас окружает, оно никем не было придумано, оно как бы изначально было. Вот. Чем современное оружие, тем более оно производительнее убивает людей. Никакая палка или камень с этим не сравнится. Так что не имеет смысла твоя отсылка к тому, что вначале был камень. Тем более, что еще раньше камня не было, пишет Макс. Не знаю, Макс. Вот смотрите, вы будете идти сейчас по улице. Вы лично, допустим. И как вы думаете, легче? Вот на вас нет никаких систем, по которым можно было бы произвести наведение. Вас легче накрыть ракетой или забить камнем? Я предполагаю, что второй вариант проще. Поэтому, когда вы говорите, что ни один камень не может сравниться с эффективностью с ракетой, ну, обстоятельства важны. Поэтому, конечно же, сравнение ракеты и камня самое что ни на есть правильное. Это совершенствование технологии, там, подавление противника. Конечно. От руки к камню, к палке, от палки к ракете, да, как? Вот. И то же самое и касается передвижения в пространстве. Ногами пошел, на коня сел, повозку придумал для коня, убрал коня, двигатель воткнул, двигатель поменял с внутреннего сгорания на электрический, еще что-то придумал. Но это все равно вся та же самая попытка. Передвигаться быстрее, вот и все. Если бы в 90-е у меня было столько денег, как сейчас, у меня было бы 6 или даже 8 детей, пишет Сергей. Дети, это классно. Наверное, лечения изначально не было, люди просто умирали, пишет Гэндальф. Ну, говорят, что в большинстве своем раны были самой большой проблемой на поле боя. Именно загноение там, вот это вот все. То есть люди умирали не потому, что их убили на поле боя, а потому что их ранили на поле боя, а они не смогли, так сказать, справиться с ну, грязь, вы сами понимаете, вот это все попадает, и загноение, всякие разные болезни, и человек умирал. Говорят, что наибольшие потери были именно от этого. Панама четко все прикинула, Китай за полмира, а США рядом, очень грамотно выбрала сторону, вот бы Украина была такой грамотной, пишет Валерий. Угу. Инфекции, пишет Нигматуллин. Да-да-да, инфекции. Да-да-да, Алексей, что Китай и Индия, две ядерные державы, и то умудряются друг друга убивать с камнями в 21 веке. Да, я же показывал эти кадры, как на границе Китая и Индии несколько лет назад было. Значит, вооруженные силы Китая и вооруженные силы Индии друг друга бьют палками и камнями. Серьезно, мы смотрели с вами эти кадры, некоторые не поверили, пришлось показывать. Найдите в интернете. А почему? А потому что надо как-то вот и ответить, и при этом не спровоцировать ядерную войну. Поэтому палки, камни, что делать? Это называется технический прогресс, пишет Алекс. Это говорит лишь о том, дорогие друзья, что ваши желания в основном, если они такие персонализированные, да, они обычно очень простые, доступные и понятные. И вы уже их можете сейчас реализовать, а не ожидать, что когда вы разбогатеете, вы будете их реализовывать. Понимаете, о чем я говорю? Просто надо убрать желание повыпендриваться перед другими, и сразу жизнь станет легче, проще, приятнее, и вы будете гораздо больше от нее получать радости, на мой взгляд. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.